Друзья, посетители, братья и сестры, христиане, мир всем вам! Мы сегодня обращаемся опять к апостолу Иоанну. Спели замечательную песню. Признаюсь, я не знаю, когда она родилась, что побудило людей написать эту песню, но она глубокая по содержанию, о Божьей любви. Говорят об этом старцы, чьим словам мы посвящаем внимание уже далеко не первую нашу проповедь. Когда он достиг глубокой старости, Иоанн, безусловно, у него был очень большой опыт жизни, и к нему приходили очень часто со многими проблемами, как это обычно. Ну, кому идут? К старцу, долголетних, разум, мудрость. Много ему говорили, вот это беда, вот это проблема, вот там конфликт. На все эти жалобы он отвечал одним словом. Любите, любите, любите. Это то, что донесла до нас церковная история. Действительно, чем больше люди живут в Боге, тем больше понимают, что главным соединяющим, объединяющим звеном верующих людей может быть исключительно Божья любовь и ничто другое. Олег Иванович очень интересную мысль затронул. Я наблюдаю за вот старшим поколением, общаемся с ними. Все-таки это всегда правильно, полезно обращать на них внимание. И думаю, вот интересно, проходит время, когда были молодые, наши сегодняшние старцы, я не думаю, что они думали так, как они сегодня думают, правда? Я не думаю, что они обидятся, если так скажу. Действительно, думали по-другому, но пришло время, поняли, что есть ценности, которые вчера они не замечали. И поэтому вот эта серьезнейшая мысль о единстве, она опять напрямую связана с любовью Христа, напрямую. Наблюдаю за тем, что сегодня происходит в христианстве, что также для вас очевидно. Задаешь себе один вопрос. Что происходит, интересно, среди верующих людей? Смотрите, один говорит это так, он вроде бы по Писанию пытается строить жизнь, у него очень много аргументов, что он прав. Другой выражает противоположную точку зрения и тоже так же пытается других убедить, что Христос на его стороне. А потом третий появляется, потом четвертый, потом сотый, тысячный, миллионный и так далее. И жизнь продолжается. У меня один вопрос возникает. А кто прав? У меня есть ответ. Вы можете не согласиться. Есть ответ. Христос прав. Но интересно, как же получается так, что верующие люди, называя себя верующими, имеют непонимание между собой? Нет единства. Как это получается? Лет 15 назад, это очень интересная не история, а случай произошел в Центральной Одесской Церкви. Когда возвратился в церковь Василий Ефимович Логвиненко, многие из вас здесь присутствующих его знают, и он, его желание было провести, собрать абсолютно всех верующих, евангельских христиан, абсолютно всех церквей, всех регистраций, если позволите так сказать. Это была интересная встреча, очень интересная. К тому времени уже много дроблений было в верующей среде. И когда собрались в одном центральном доме молитвы все буквальные представители на 14 или 15 церквей, я не родился в Одессе, но я был на этой встрече. Я не знал многих старцев, которые были тогда, когда проблема постучалась, беда постучалась в евангельское братство, и произошло это разделение. Я не был. Я не знал многих братьев в лицо. Я по фамилии только их знал. Но что было очень трогательно, когда вот эти братья, которые когда были помоложе, думали, что они правы и что они за Господа стоят, когда они обнимались, падали на плечи друг другу и говорили: «Ваня, зачем мы это сделали? Петя, как мы это допустили в нашем христианстве, в наших церквах?» Это было. Это серьезный момент. Я думаю, что наверняка и Олег Иванович предъявил глазами тоже вот подобные картины. Зачем делать то, о чем завтра придется сожалеть? Зачем, друзья? Когда мы выражаем недовольство на другого, кто носит имя верующих, у меня простой вопрос. Против кого мы воюем, друзья? Против кого? Скажите, пожалуйста, против кого? Против брата воюем. Против сестры воюем. Вот это реальная правда. Зачем это делать? Зачем делать то, в чем завтра придется сожалеть и исповедаться и каяться? Зачем это, друзья, делать? Это очень важно, друзья, вступление. Мы будем продолжать, с другой стороны, и завершать уже. Сегодня у нас еще одна беседа будет на первое послание Иоанна, на последний стих этого послания. Но мы на слова Иоанна, который записал, он, будучи Вадим Духом Божьим, мы на него будем обращать внимание. Вновь на Христа будем обращать внимание. Центральной темой или мыслью нашей сегодняшней проповеди также будет Христос. Итак, я приглашаю вас, друзья, открыть ваши Библии. Пожалуйста, при всем том, что мы стараемся высвечивать для вас все тексты, но это всегда правильно, что вы смотрели. Мы читаем один стих, но когда вы внимание ищете этот стих, вы всегда обращаете хоть немножко внимания на то, что раньше написано и позже написано. Пожалуйста, носите с собой Библии, носите, пусть они всегда будут с вами. У нас один стих сегодня. И тема нашей проповеди – значение воплощения Христа для верующего. 1 Иоанна, 5 глава, стих 20. 1 Иоанна, 5 глава, стих 20. Последний стих этого послания. Мы читаем: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Этот есть истинный Бог и жизнь вечная». Друзья, хотел бы, прежде чем мы детально будем смотреть и анализировать эти слова одного стиха, вновь напомнить важную картину. Картину, которая называется так: «Пять фундаментальных оснований, на которых строится жизнь рожденного от Бога». Я еще раз хочу повторить эту мысль. Почему мы сегодня пятое основание будем рассматривать? Хотелось, чтобы мы опять напомнили себе, на чем стоит рожденный от Бога. На каком еще основании он стоит? Мы просто напомним, друзья, мы не будем их рассматривать. Сегодня внимание только пятому будет нацелено или уделено. Итак, позвольте просто напомнить. Верующий, то есть рожденный от Бога, он знает что? Первое, это первая фундаментальная истина. Веруя в Сына Божия, он имеет жизнь вечную. То есть он знает, что веруя в Сына, он имеет жизнь. Не уверовав, будьте внимательны. То есть, когда он пребывает в вере, а что такое вера, мы очень много рассматривали ранее. Когда он пребывает в вере, тогда только он имеет жизнь вечную. Второе, что знает рожденный от Бога или верующий, что Бог слушает верующего. То есть, внимание направляет на молитву верующего и отвечает. Это явно указывает на то, что Бог близок к своим. Первое, повторим, веруя в Сына, мы имеем жизнь. Второе, Бог близок к своим. Это вторая фундаментальная истина. Третье, рожденный от Бога не грешит. Что это значит? Он не пребывает в грехе. Он спотыкается, он согрешает, но он не живет грехом. Мы проводили пример, возможно, мы улыбнулись, когда этот пример звучал. Верующий, он как из кипятка выскакивает из греха. Если он там оказался, он выскакивает оттуда. Почему? Потому что для него это инородная среда. Он не живет в этом мире. Он вылетает оттуда пулей. Ну, иногда мы способны сказать так. Он не живет в грехе. Это третья истина. То есть он свободен от рабства греху. Он не свободен от греха, он свободен от рабства греху. Это третья фундаментальная истина. Четвертая, это о чем мы последний раз с вами рассуждали. Мы от Бога. И весь мир лежит во зле. То есть, в чем суть вот этой мысли, четвертой истины? Имея, мы имеем Божью защиту в мире зла. Мы обращали внимание на то, что Писание не говорит здесь о том, и Христос, когда молился о верующих, мы цитировали эти слова из Евангелия Иоанна, 17 главы, Он не молился Отцу: «Ты забери их из этого мира». Верующие не будут забраны из этого мира до дня смерти своей. Они будут в мире. Но в этом мире они имеют защиту. Это очень важная мысль. Мы ее подробно в прошлый раз рассматривали. Верующий находится в мире среди людей, в мире зла, но он имеет Божью защиту. И он прямо говорит: мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Это четвертая истина. И последняя, пятая, на которую мы сегодня обратим внимание. Мы, верующие, знаем, что Сын дал нам свет и разум. Это явно указывает на то, что Бог дает способность своим знать Бога и быть в Боге. Итак, это пять очень серьезных оснований. Почему мы говорим, что это пять оснований? Будьте внимательны, каждый из стихов, который мы с вами цитировали и который рассматривали, включает слово «мы знаем». Не идет речь об интеллектуальном познании. Идет речь о познании, которое приходит из опыта общения с Богом. То есть, если человек это постиг, верующий, он постиг это в общении с Богом, он на этом стоит. Он на этом стоит. Это дает нам право говорить об этих пяти фундаментальных основаниях, на которых стоит верующий человек. Это действительно, друзья, глубокая мысль, достаточно глубокая. И сегодня нам предстоит обратить внимание на не менее глубокие, не менее серьезные вопросы, которые заключены в прочитанном стихе. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это цель прихода Христа на землю. Мы прочитали с вами интересные слова. «Знаем также, что Сын Божий пришел». Смотрите, как лаконично, то есть кратко, глубоко Иоанн это описывает. Мы это знаем, что Сын Божий пришел. Хочу подчеркнуть, прежде чем мы будем рассматривать некоторые важные детали, что когда Библия говорит о приходе Христа на эту землю, верующие обязаны придерживаться вот этой мысли, что Христос не пришел на эту землю создать новую религию. Запомните, друзья, это. Христос, когда воплотился, пришел на эту землю через воплощение не для того, чтобы создать новую религию. Сегодня одна из мировых религий, ислам, представляет Христа как тот, который подготовил путь для Мухаммеда. Он был перед ним, а потом другой пришел. Исторически, да, родился Христос, через 6 столетий появился Мухаммед. Библия прямо утверждает о том, что мы будем явно просматривать то, почему Христос пришел. У Библии нет соседей. Библия является Словом Божьим. И она однозначно утверждает Сына Иисуса Христа, Сына Божьего, как единородного, единственного. Больше нет никого другого. И мы на этой позиции стоим. Христос пришел, у Него есть цель. Не для того, чтобы создать новую религию. Он пришел для другой цели. Поэтому, друзья, сохраните это в своей памяти. Когда вы будете рассуждать, я понимаю, что очень много вопросов перед вами стоит, очень много дискуссий сегодня ведется и через средства массовой информации, в том числе через интернет, относительно роли христианства, относительно роли самого Христа. Друзья, есть Священное Писание. То, что происходит сегодня, то огромное давление, которое происходит сегодня на Библию, на Церковь Христа, в этом нет ничего удивительного. До того, когда Церковь еще появилась, Христос прямо сказал, что «Я создам Церковь мою, а врата ада ее не одолеют». Мы говорили о том, что здесь явно указывается на то, в этих словах Христа, что как только Церковь появится, сразу противодействие будет со стороны мира. Поэтому, друзья, то, что происходит сегодня в интернете, если вы наблюдаете за этим, это всего лишь навсего исполнение слов Иисуса Христа, не больше. Но Христос прямо сказал, это следует помнить, что врата ада церковь не одолеют. Как бы ни силились вот эти силы зла, противники, те, которые действительно, как Христос сказал прямо, свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. А раз они больше возлюбили тьму, они ненавидят свет. Как вы думаете, как ненависть проявляется? Она не только внутри проявляется, правда? Раз, и ненавижу внутри. Ненависть проявляется в поступках. Люди группируются, люди создают клубы, люди создают учебные заведения для того, чтобы воевать. Пусть это делают, это право человека. Библия прямо говорит, Бог попускает людям, Он позволяет им ходить своими путями. В Деяниях апостолов мы читаем эти слова, хотя постоянно людям напоминает о себе. Итак, мы явно видим следующее, что Христос пришел на эту землю с определенной целью. Если задать вопрос, с какой целью пришел Христос? Он не пришел создать деноминацию, не пришел. Он пришел с одной целью, о которой Священное Писание прямо говорит. Лука пишет, Сын человеческий пришел. Та же самая мысль, Он пришел. Взыскать, будьте внимательны, не просто искать, получится, может, кого-нибудь найду. Здесь употребляется форма этого слова «достичь», будьте внимательны, «найти», не просто искать, а завершить поиск. Он пришел взыскать и спасти, та же самая форма. Не просто попытаться спасти, авось получится, а найти и спасти погибшее. Причем интересно отметить, что вот это слово «погибшее» очень сложное, может быть, для такого сразу поверхностного ознакомления. Оно удивительно. Погибшее, будьте внимательны, не потому, что его кто-то погубил. Во-первых, оно окончательно погибшее, перфектная форма. Во-вторых, активный залог, он сам погиб. Запомните, пожалуйста, Христос пришел найти и спасти тех, кто сами довели себя до абсолютной смертности. Эту мысль Павел очень просто представляет. Мы были какими? Не умирающими, а мертвыми. Та же самая мысль. Погибшее, слово «погибшее» здесь равно по смыслу слово «мертвое». Вот кого Христос пришел найти. Это явно указывает на то, что ни у одного из людей нет никакого преимущества перед другим. Мы будем изучать послание к римлянам, где будем рассматривать вопрос спасения Израиля, будем эти детали опять рассматривать. Итак, Христос пришел, первое, найти, я хочу отметить, прячущиеся и никому не нужное. Кому мертвый нужен, скажите, пожалуйста. Но кому мертвый нужен? Сегодня поднимается вопрос о том, чтобы вождя коммунизма похоронить. Ну кому он нужен? Ну кому он нужен? Предать прах земле. Кому нужен мертвый? Друзья, это важная деталь. Кого Христос пришел искать? Вот те, которые погибли, они спрятались. Они спрятались найти абсолютно никому не нужное. Будьте внимательны, слово «найти». Оно прячется. Адам, где ты? Помните библейские слова? Где ты? Итак, Христос пришел найти мертвое, никому не нужное, спрятавшееся. И Он пришел спасти найденное. Первым делом найти, во-вторых, спасти найденное. Это цель прихода Христа. Это цель прихода Христа. Бог доводит спасение до конца. Я хочу на это обратить внимание. Написано не спасать, а спасти погибшее. Если Бог взялся за дело, Он доводит до конца. Смотрите, что пишет апостол Павел. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То же самое слово «спасение». «Совершайте свое спасение». Почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Что это значит? Когда человек приходит к Богу, то Бог, как Спаситель, дает ему спасение от грехов, когда он исповедует грехи пред Господом, и дальше сохраняет его в этом спасении. Будьте внимательны, при каком условии? Смотрите, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему? Вы находитесь в спасении. Бог дал вам спасение. Он не наполовину вас спас, не на 25%, может, кого-то на 99%. Он дал вам абсолютное спасение в момент покаяния. Но от тебя ожидается одно – со страхом и трепетом совершай свое спасение, активное твое действие. Почему? Потому что Бог, когда Он спас тебя, Он производит в тебе и хотение, и действие по своему благоволению. Вот в чем Господь доводит до конца спасения. Христианство испытало очень серьезное разделение, ересь на раннем этапе своего появления, когда появилось мнение о том, что Бог сотворил землю, вселенную, а затем Он просто устранился. Ну, дескать, ребята, живите как хотите, не поймешь, что вы хотите, то вы одно хотите, то вы другое, разбирайтесь сами, я от вас отвернулся. Я так, может, простыми словами говорю, учение такое, деизм. Безусловно, не таким представляет Священное Писание Бога. Он все содержит словом истины своей. Он спас человека, и Он продолжает его сохранять в этом спасении. Каким образом? Производя в нем и желание, и действия по своему благоволению. У всех людей верующих всегда идет борьба. Какая? Какая борьба? Сделать или не сделать? Вы это испытывали, друзья? Если Господь присутствует в человеке, Он обязательно подталкивает его. Если вдруг надо сделать что-то неправильное, человек планирует сделать что-то неправильное, Он обязательно стучит в сердце, не делая этого. Итак, друзья, это серьезно достаточно мысль. Бог доводит дело до конца. Он не просто спас, но Он имеет желание довести это дело до конца. И не только желание, Он это и делает. Мы повторяем, откуда мы это видим? Христос пришел найти и спасти. Будьте внимательны. Найти и спасти погибшее. Погибшее не в состоянии было само спастись, не в состоянии. Единственное, что в состоянии было погибшее, когда звучит Божий голос: «Господи, все, я погиб». В этом его может быть и участие. «Прости, Господи, все, я погибаю, спаси». Это единственное, что делает человек. Ни грамма заслуги в спасении человека нет. Его отклик, Когда он понимает, что он все, разум-то не отключен, он грехом умершвлен, личность человека, он разложен, он погибший, но голова-то работает. Бог дал разум, мы будем говорить дальше о разуме. Итак, Бог спасенным, дальше мы идем, Бог спасенным дал особый дар для пребывания в спасении. Мы на него нацелим наше внимание. Он пришел и дал. Я на эту фразу хочу обратить внимание. Он пришел и дал. Это явно говорит о том, что вот то, о чем мы после этого будем говорить, оно не могло быть без прихода Христа. Обратите внимание, друзья, как Священное Писание однозначно говорит о том, что Христос – единственный Спаситель мира. Единственный. Библия никого другого не представляет. Он пришел и дал. Итак, пришел и дал. Без его прихода не могли мы получить этого дара, о чем позже пойдет речь. Именно из спасенных, вот тех, кого он нашел, кого он спас, он из них формирует церковь. Сегодня существует ложное заблуждение, я смелюсь сказать так. Имею основание библейски говорить так. Утверждение, что спасение в церкви – неправда, друзья. Спасение не в церкви. В таком случае зачем кровь Христа? Приходи в церковь, и все, ты спасенный. Спасенные в церкви. Вот те, кого Христос нашел и спас, вот этих спасенных Он вводит в церковь, как глава церкви. Это, друзья, важная истина. Именно из спасенных, сначала из найденных, потом из спасенных Он формирует церковь. И главой этой церкви Он является, и никто другой, и поэтому эту церковь врата ада не одолеют. Мы обратим внимание далее на дар. Иоанн говорит, он пришел и дал. Он дал некоторый подарок. Давайте обратим внимание на этот подарок. Дар, данный уверовавшим. Дар, данный уверовавшим. Писание говорит так, мы прочитали этот текст, и дал нам свет и разум. Сын пришел, без его прихода вот этот дар, мы сейчас на нем сфокусируем внимание, люди не могли получить. Будьте внимательны, он не связан здесь ни с образованием, ни с религиозным опытом, ни с деноминацией или церковью, в которой вы находитесь. Этот дар получается исключительно, друзья, запомните, пожалуйста, от Христа. Если Он его не даст, вы его не получите. Никакими заслугами вы его не приобретете, никакими. Всю жизнь будете учиться в теологических семинариях, вы не получите этот дар, если Христос вам не даст его. Вот это, друзья, важная истина. Она действительно выбивает основания из-под ног людей для того, чтобы уповать на какие-то свои заслуги, на какие-то свои преимущества. Этот дар дает Христос. Итак, что это за дар? Смотрите, хочу обратить внимание на вот эту форму слова «он дал». Очень редко вот именно эта форма слова встречается в Новом Завете «дал навсегда». Перфектная форма, указывающая на то, что действие однажды произошло, и оно постоянно длится. И это важно, друзья, отметить. Хочу, чтобы мы сфокусировали на этом внимание. Аналогичная мысль звучит в Евангелии Иоанна, текст перед вами, «тем, которые приняли его», кому он дает дар? Писание прямо говорит. Он не разбрасывает его. Возьмите, ребята, кто ухватил, тот ухватил, простите. Он дает этот дар, то есть кто его получает? Этот же Иоанн пишет, но уже в Евангелии. Те, которые приняли его, не принимают, то есть они приняли окончательное решение. Тем, которые приняли его, верующим, будьте внимательны, приняли, то есть окончательно, и дальше они пребывают в вере. Верующим во имя Его Он дал, то же самое слово, дал власть быть детьми Божьими. Итак, друзья, с приходом Христа люди получают, имеют возможность получить этот дар, дар навсегда. Данное от Бога на постоянно. Если на это указывать слово «дал», перфектная форма. Он дал на постоянно. На что это указывает? Друзья, мы как-то с вами говорили о верности Божьей, помните, изучая плоды, грани плода Духа. То, что Бог дал на постоянно, указывает на верность Божью. И в этом радость верующих людей. Что Бог не дает, а потом не послушался, ну-ка дай сюда. Когда исправишься, возвращу. Друзья, действительно, это серьезная, достаточно библейская мысль, говорящая о том, что Бог не играет с людьми. Он единственный во всей вселенной верный. Единственный. И эту верность Он ожидает от верующих людей. Мы рассматриваем слово «вера», грань плода Духа. Вера или верность. Вы помните наше рассуждение. Итак, Он дал нам на постоянно. Мы дальше будем говорить, что конкретно Он дал. Здесь мы пока рассматриваем вопрос, что Он дал. В чем природа вот этого подарка? Природа дара или то, что Бог дал нам? Озарение понимать. В русской Библии мы читаем «свет и разум». Причем слово «свет» стоит в скобках. Это явно указание на то, и действительно в языке оригинала там стоит одно слово. Но мы на это обратим внимание. Оно важное, оно на месте, на мой взгляд. Синодальный текст в данном вопросе очень четко, очень конкретно указывает на смысл вот этого слова. Одно-одно в греческом языке. Но два слова, они очень хорошо помогают понять смысл сказанного. Английские переводы, практически все передают слово understanding, понимание. Украинский перевод – розум. Одно слово только. Но синодальный текст, когда его делали, переводили, то поставили эту фразу «свет и разум». Достаточно удачное сочетание. Другими, вот это значение этого слова – понимание, проницательность, озарение. Способность, открылись глаза. Люди понимают. Поэтому, исходя из этого, именно синодальный текст очень точно передает значение этого слова двумя словами. Он дал нам свет, чтобы понимать, если так можно сказать. Свет и разумение – вот такое сочетание. Хочу обратить внимание на параллельную мысль, чтобы показать, что это действительно так. Обратите внимание на слова евангелиста Луки. Вы помните случай, когда воскрес Христос, и у Христа воскресшего произошла встреча с учениками. Он им говорил, они не понимают. И вот фраза звучит. «Тогда отверз», то есть открыл, «отверз им ум к разумению Писаний». Кто это сделал? Тот же самый Христос. Тот же самый Христос. Без того, что Христос откроет разум понимать, мы не способны понять истины. Исходя из этого текста, пожалуйста, прочитайте дальше 24 глава 45 стиха Евангелия Луки и ниже. Вы увидите, что Он стал им открывать. Без того, чтобы разум был открыт, мы не способны будем понимать, первое, что так написано, второе, что так надлежало быть. Трем вещам. Пострадать Христу по Писанию, воскреснуть и быть проповедану во имя Его покаянию и прощению грехов. Если Христос не откроет разум, семинария вам не откроет. Проповеди не откроет. Стаж церковный не откроет вам. Друзья, смотрите, насколько Иоанн наше общее внимание фокусирует исключительно на Христа, как на главу церкви. Вот откуда руководство. Вот откуда руководство к действию, к тому, чтобы действительно правильно возрастать и правильно понимать. И здесь не мое. Мне Бог открыл. Мне Бог открыл. Как можно сегодня эта фраза стала среди христиан? Мне Бог указал, мне Бог показал, мне Бог откровение дал. Но почему получается, что Бог дал тебе такое откровение, которое проблему другим приносит? Ты не думал? Почему Бог тебе сказал то, что вносит вражду, или, может быть, ссору, или у тебя непонимание с другим? Почему? Бог ли это открыл? Бог ли это открыл? Друзья, наше внимание на Христа, Он открывает. Он открывает разум для того, чтобы понимать. Это дар, способность только от Сына. Сына Божьего, но не от людей. Хочу обратить внимание на назначение этого дара. Почему? Для чего Бог дал этот дар? Для чего Сын дал верующим во имя Его этот дар? Дар – способность понимать, озарение понимать, иметь проницательность, иметь действительно особое проникновение в проблему, в ситуацию, понимать, оценивать. Для чего Господь это дает дар? Для чего? Дал нам свет и разум. Важно здесь отметить, что дал верующему для него лично. Смотрите, Он дал верующему для Него лично, хочу подчеркнуть, что дал не для того, чтобы превозноситься над другим. Вот Бог мне дал, Бог мне дал. Будьте внимательны. Когда Бог дает дар, озарение понимать, это не для того, чтобы я превозносился над другим. И показывал свое преимущество, у меня власть, у меня полномочия, у меня знания, у меня образование. Друзья, если я начинаю превозноситься над другим, Я не понимаю, я либо дара не имею этого, либо я не понимаю. Точнее, я, скорее всего, я вообще его просто не имею. Если Бог дает дар, то он проявляется в нужном направлении. И для нас важно увидеть, о каком направлении говорит Священное Писание. А текст прямо говорит, смотрите, он дал нам свет и разум, и дальше, да познаем Бога истинного, и далее по тексту. Вот для какой цели дает Господь этот дар? Цель только одна, не для того, чтобы получить преимущество. Итак, смотрите, никакого основания нет, когда мы говорим о даре, то есть о проницательности понимать, никогда этот дар не может быть направлен против кого-то или кому-то. Он направлен исключительно к тебе. Если ты его имеешь, то если он действительно от Христа, если это дар от Христа, он нацелен только на одно – на тебя лично. И все, соседа здесь не трогай. Соседа не трогай. Он на тебя лично нацелен. В чем суть этого дара? Первое, две цели. Для каких целей дает Господь этот дар? Они прямо в Писании указаны. Давайте мы сначала текст прочитаем, потом детально посмотрим. Обращаемся опять к нашему тексту. Он, да, первое, познаем Бога истинного, и да, будем. Итак, две цели. Других здесь нет. Мы не можем добавлять, друзья, и мы не можем убавлять. Хотел бы небольшое внимание уделить, о чем здесь идет речь. Итак, первая цель или первое назначение этого дара – познавать истинного. Хочу уточнить, в русской Библии мы читаем «да познаем». «Да познаем». Надо отметить, что когда мы смотрим на английские переводы, украинские, я сознательно, друзья, это делаю, чтобы все-таки мы понимали, что русская Библия или синодальный текст – это не один существующий текст Библии во Вселенной. Молдавская Библия, румынская Библия, украинская, английская, немецкая – это Библия. Поэтому это все переводы, это все переводы. И мы обязаны считаться с тем, что там заложено. Вот здесь стоит «да познаем», как бы призыв. Нет, друзья, здесь не о призыве идет речь. И английские тексты явно указывают на цель. To. Для чего это надо делать? Чтобы. Стоит слово греческое «гина». Чтобы. То есть Бог дал этот дар, чтобы. И первое, на что обращаю внимание, познавать. Познавать. Не познать. Будьте внимательны. Идет речь об озарении, которое Христос дает. Всегда познавать Господа. Вот для чего Он открывает, дает этот дар. Вот это слово «истинное», которое мы здесь встречаем, во-первых, в русской Библии опять слово «Бог», да познаем Бога истинного. Слово «Бог» стоит в скобочках. Его действительно нет в оригинале. Но это явно указывает на единого истинного Бога. Три раза слово «истинный» встречается в нашем тексте. Три раза. Отметить надо, что именно Иоанн, вот сколько употребляется слово «истинный» в Новом Завете, 80% случаев – это то, когда именно Иоанн, только Иоанн употребляет слово «истинный». Друзья, это очень интересно, друзья. Человек имел очень глубокое познание, долгое время был верующим человеком. И ему более было открыто вот именно в этих вопросах, что действительно он много говорит об истине. Много говорит об истине. Необходимость познания, в данном случае Бога, это естественное проявление дара Сына. То есть, если Бог дал этот дар озарения, первое, куда оно меня направляет, для чего? К познанию Сына Божьего. К познанию Бога. Мы дальше обратим внимание на то, что познать Бога и познавать Сына. Если Христос дает этот дар, проницательность, озарение понимать, то это всегда меня нацеливает на Бога и на Его Сына. Друзья, позвольте задать небольшой вопрос, но очень важный. На что наше внимание нацеливается? Если в моей христианской жизни оно не нацеливается на Бога и Христа, друзья, задайте вопрос, имеете ли вы этот дар? Этот дар проявляется, естественно, дается для того, чтобы... То есть, если мое внимание не нацеливается на Бога истинного, здесь не просто Бога, будьте внимательны, истинного. Слово «истина» для вас понятно, мы не будем его внимательно изучать. Единственный правильный, корректный, настоящий, подлинный, как хотите там. Единственный верный, другого нет. Итак, внимание нацеливается исключительно на Бога. И причем это познание. Познание – это процесс всей жизни. Познаем, чтобы мы познавали. Не просто познали, а познавали. В этом проявление дара. Что мы познавали? Объект явно указывается истинного. Не брата-сестру познавали, где он там поймался, где он что-то не так сделал. Если мы страдаем этим, то это, конечно, не Божий дар. Это не Божий дар. Дар, который дает Христос, смотрите, он на тебя нацелен, на то, как ты ходишь перед Богом. Это, друзья, достаточно серьезно. Итак, назначение этого дара, необходимость познания – это естественное проявление. Далее, познание – это процесс жизни, и объект познания – Господь. Истинный Господь. В познании Бога заключена суть жизни вечной. Мы об этом с вами говорили. Почему этот дар направляет наше внимание на Бога? Потому что именно в познании Бога наша жизнь, жизнь вечная. Мы цитировали текст, позвольте его еще раз процитировать, слова Христа. «Сия же есть жизнь вечная». В чем она заключается? «Да познаем, да знают тебя единого истинного Бога и...» Обратите внимание, «тебя пусть знают и посланного тобою Иисуса Христа». Вот в этом суть жизни вечной. Она начинается здесь, на земле, жизнь вечная. Мы об этом много говорили. Имеющий сына имеет жизнь. Мы об этом говорили. Она здесь начинается. Атмосфера жизни. Характер жизни здесь проявляется. Итак, Бог дает этот дар для того, чтобы познавать Христа, сына и отца и сына. Важно отметить, что именно через познание, это небольшое, но очень важное отступление, именно через познание Бога, только через познание Бога, мы получаем все необходимое. Подчеркните, друзья, это для себя. Только через познание Бога мы получаем все необходимое. Текст Писания, Петр пишет, как от божественной силы Его, сила проявляется, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через что? Через процесс, через познание. Верующий понимает, когда он действительно направлено внимание его на Бога, он понимает, что в жизни он имеет ровно столько, сколько ему надо. Вот тогда он понимает, что он имеет столько, сколько ему надо, но не больше и не меньше. Итак, когда мы имеем все потребное для жизни и благочестия, когда мы это понимаем, через что точнее мы это понимаем? Через процесс познания. Через познание мы получаем это. Второе, на что нацеливает внимание, это дар, или где он проявляется, находиться в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Иоанн прямо об этом говорит. Смотрите, были в истинном Сыне Его. Когда мы изучаем язык оригинала, интересная мысль, вот уточнение здесь, были в истинном, в Сыне Его Иисусе Христе. Эти два, стоит два предлога, в, чтобы мы были. Опять это процесс жизни, что мы были в, смотрите, в истинном, дальше в Сыне Его Иисусе Христе. Нет союза «и», что явно указывает на то, что здесь слово «истинный» указывает исключительно на Христа. Важно отметить, смотрите, Иоанн утверждает для читателей Библии, для него это было ясно, как белый день, что Бог Отец истинный, Сын Его истинный. Опять прилагательное, там нет существительного. То есть слово прилагательное заменяет личность здесь. Как Бог истинный, как личность, так и Сын Его истинный. И далее Иоанн уточняет, сей есть истинный Бог и жизнь вечная, говоря именно о Христе. Итак, для чего это дар, для чего озарение дает Сын? Сын дает озарение, чтобы мы постигали истинного Бога, постигали. И были, всегда были, в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Интересно, друзья, я понимаю, что это требует более глубокого, детального изучения, время не позволяет нам на это обратить внимание, но, пожалуйста, прошу вас, друзья, подумать об этом серьезно. Для чего дает Христос дар? Дар, чтобы всегда познавать Отца и всегда быть в Сыне Его, в Иисусе Христе. Способность принимать как Христа, как реального Сына Бога. Почему сегодня людям трудно, те, которые не знакомы с Библией, начинают читать Библию, как это у Бога Сын появился? Друзья, для этого должен быть дар от Сына, чтобы познавать и быть в Сыне. Познавать Отца и быть в Сыне. В этом нет ничего удивительного, что это трудно понять людям, которые не веруют в Иисуса Христа, которые не приняли Его как Спасителя. Не способны они понять, что есть Бог Отец истинный и есть Бог Сын истинный. одинаковые по природе. Там нет субординации. Сын не ниже Отца. Дух Святой не ниже Отца и Сына. Мы много об этом говорили. Но Дух Истом – это отдельное рассуждение. Смотрите, для Иоанна это было ясно, что Христос является истинным по сути, по природе, истинным Богом, таким, каким является по природе Отец. Способность принимать как Христа, Христа как реального Сына Бога, единородного Сына, другого нет у Него. Единый истинный, единородного. Способность понимать и находиться в Сыне. Будьте внимательны, приняли люди Христа – Сын дает эту способность, Христос дает эту способность пребывать в Сыне. Вот откуда понимание, что нужно быть во Христе. Оно не происходит от того, что, братья и сестры, давайте стараться в Сыне быть, давайте стараться, давайте, давайте. Лозунгами не возьмешь. Это дается Господом. Когда человек реально погиб полностью, когда он реально понимает, что он ничто, он умер, он мертвый, и когда он тянется к Богу, Господи, только от Тебя это все. Помилуй меня. Единственное проявление человека – вопль. Помилуй меня, Господи. Смотрите, дает Христос дар. Человек познает. Не Бог познает, а Бог дает дар, способность человеку. Будьте внимательны. Это дар, данный от Бога, способность человеку познавать Отца и постоянно быть в Сыне Его. Соломон пишет, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Когда человек действительно принимает Христа как своего Спасителя, вот тогда он понимает, что имя Господа, Господь – это единственная крепкая башня. Война вокруг за стенами будет постоянно, за стенами города. Но когда он, окруженный войной за стенами, находится в этой башне, он безопасен. Это способность, которую Господь дает. Друзья, проверьте свою жизнь. Как вы смотрите, как вы реагируете на проблемы, с которыми вы встречаетесь в жизни? Как вы смотрите на войны, которые окружают вас? Ну, мы, слава Богу, Бог милость посылает, мы не имеем здесь войн. Сколько войны сегодня на азиатском континенте, на африканском континенте. Сколько беды. И вот интересный момент, смотрите, это способность чувствовать себя безопасным в Боге. Способность, которую дает Христос. Это дар. Для чего Он его дает? Сын Божий пришел и дал нам дар, дал нам свет, дал нам понимание, озарение, понимать, чтобы мы познавали всегда Бога, и образ жизни наш был сокрыт именно в Иисусе Христе. Христос, Евангелие, короткая мысль, и мы с вами помолимся. Интересно отметить, что мы уже заканчиваем с вами первое послание Иоанна, что именно с Христа начинает Иоанн свое послание. Именно с Христа. И Христом заканчивает. Христом начинает, и Христом заканчивает. Надо отметить, что также и Евангелие начинается. Надо отметить, что также и Откровение начинается и заканчивается. Вот удивительно, как Иоанн фокусирует внимание на Христа. Другими словами, это модная такая фраза сегодня в теологии христианской. «Христоцентричное мышление». Но это не простые фразы. Для Иоанна это была жизнь. Для Иоанна это была жизнь. Жизнь, он на все смотрел через Христа. Для него жизнь начиналась со Христа и заканчивалась Христом. Жизнь в Сыне – это главная тема этого послания. Поэтому неудивительно, что Иоанн опять на Христа фокусирует наше внимание. Мы ранее рассматривали стихи 11 и 12 этой же главы. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вот это центр Евангелия. Для Иоанна это была основа, которую он представляет для всех последователей, для всех читателей Библии. Христос – это основа. Жизнь только во Христе. Это главная тема этого послания. И мы еще раз убеждаемся в том, что это действительно так. Христос, Иоанн прямо утверждает, это подлинный Бог. Смотрите, мы читаем фразу «Все есть истинный Бог». Это третье употребление или третий случай употребления слова «истинный». «Все есть» указывает исключительно на Сына. Истинный Бог и жизнь вечная. Вот такое сочетание. Он и Богом является. И будьте внимательны, интересная фраза, она сложна для понимания разума человека. Как это так? Христос – это есть жизнь вечная. Ведь жизнь – это состояние, а Христос – это личность, правда? И у нас возникает некоторая проблема, как это все преломить в своем сознании. Для Иоанна не было здесь проблем. Он понимал, что все то, что он имеет после прихода к Богу, оно во Христе. Поэтому вот так, может, сложно для понимания, но он это представляет. Именно Христос является истинный Бог. Будьте внимательны. Абсолютный Бог, стопроцентный Бог. И жизнь вечная. Друзья, очень серьезные мысли. Вот этот текст 1 Иоанна 5:20, один из текстов, который прямо утверждает, что Христос является подлинным Богом. Он не просто является Сыном Божьим. Это один из текстов. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Сегодня идет очень большая борьба относительно личности Христа, что Он не Бог, Он не равен Богу. Друзья, эти заявления являются просто неправильными с позиции Священного Писания. Иоанн прямо говорит, Христос, Сын Божий, есть истинный Бог и жизнь вечная. Итак, найденным и спасенным Христос дал дар. Без Его прихода мы не могли Его получить. Он дал дар, то есть способность, первое, понимать истинного Бога и постоянно быть в истинном Сыне Его, который по природе является Богом. Вопрос к нам. Развиваешься ли ты в познании Бога и укрепляешься ли ты в пребывании во Христе? Есть ли у тебя такая способность? Это реальная способность, которую Христос наделяет верующих. Пребываешь ли ты в познании Бога и живешь ли ты в истинном Сыне Его? Этот дар Сын дает найденным и спасенным. Будьте внимательны. Независимо от того, какую национальность они имеют, какой возраст у них на момент прихода к Богу, какое социальное положение, Библия нигде абсолютно эти границы не ставит и не рассматривает. Найденным и спасенным Он дает эту способность. Где ты? Адам, где ты? Человек, где ты? Не прячешься ли ты все еще от Христа? Христос пришел найти, потому что оно спряталось, погибло. И спасти погибшее. Где ты? Имеешь ли ты эту способность? Это серьезные, друзья, вопросы, которые стоят перед нами. Итак, мы повторим текст, который мы прочитали. Знаем также, это пятое фундаментальное основание верующего человека, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем, или чтобы мы познавали Бога истинного и были в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, который является истинным Богом и жизнью вечной. Вот это та истина, которую донес до нас Иоанн. Для Иоанна жизнь в Сыне. Где моя жизнь? Вопросы, которые поставлены перед нами, поставлены для того, чтобы сейчас наше размышление продолжилось в нашей молитве пред Господом. Где ты? Имеешь ли ты эту способность познавать Бога и пребывать в истинном Сыне Его Иисусе Христе? Аминь. Мы будем молиться.